Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Вместе с нами и с вами ближайший час, эту часть «Светлого вечера» проведет протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Батюшка, вот мы встречаемся в канун Рождественского поста, и об этом часто и много говорится и по радио, и пишется статьи, и говорится проповедей, но все равно остается ощущение, что смысл Рождественского поста так и остается для многих за скобками. Уж слишком много в это время суеты, слишком много подготовки к праздникам и к главному празднику Рождества Христова. И в то же время есть ощущение чьей-то недосказанности, недоделанности, в отличие от Великого Поста, который весь выстроен в одну такую драматургическую цепь, и мы шаг за шагом, внутренне собираясь и с помощью богослужений, чтений, молитвы, покаяния, подходим все ближе и ближе к переживанию Страстной Седмицы как к личному событию и, естественно, воскресению Христова. С Рождественским постом такого практически не происходит. И очень часто тут еще Новый год вклинивается, и Рождество само, оно как-то очень сумбурно возникает в нашей жизни, так неожиданно, но вот, да, еще и Рождество. Что мы потеряли годами, что ушло из нашего понимания, чтобы праздник Рождества Христова стал для нас такой же вехой в нашей духовной жизни, как праздник Пасхи?
Да, да, Марина, спасибо за такие слова. Действительно, богослужение Рождественского поста остается почти полностью обычным. И если Великим постом богослужения уникальные, такие пронзительные, глубокие, по которым, как по ступеням, действительно можем восходить к Пасхе, погружаясь в эти дивные глубокие смыслы, то в Рождество этого как бы нету. Есть неделя праотец, неделя отец. Ну, в общем, там поются ирмасы рождественские. За какое-то время до Пасхи начинаются, отсылая нас к этому смыслу. Но помощь богослужебная, она как бы утрачена. Хотя это есть нарушение устава, и в уставе есть, по-моему, 11 покаянных служб, где присутствуют те элементы, которые мы привыкли встречать Великим постом. Присутствует там молитва Ефрема Сирина, например, с поклонами. Вот этого ничего сейчас в богослужебной практике приходской, к сожалению, нету.
Причем одна из этих служб приходится как раз на 1 января.
Да, да. Вы знаете, и очень интересно, что в противовес вот этому всему буйству первоянварскому, да, так сказать, в противовес оливье и салютам, вот, очень распространяется сейчас практика служения божественной литургии ночью 1 января. То есть люди, которые, большинство из которых все равно не заснет, потому что будут хлопать петарды, будут кричать соседи под окнами, вот, люди просто идут на службу и причащаются в этот день. В Москве все больше и больше храмов осваивают эту новую традицию служить утреннюю литургию 1 января ночью.
Может быть, когда-нибудь я пойму эту традицию, но пока вот что-то я никак не могу принять, хотя уже все больше и больше, вы правы, действительно, моих знакомых священников и близких мне людей ходят и служат ее.
На самом деле ощущение совершенно поразительное. Вот мне доводилось быть на этой службе в храме Ильи Пророка в Ободинском переулке. Это самый центр, и там как раз вот эти все праздничные гуляния, машины, клаксоны, петарды, все это в полном объеме присутствует. Но Еще там есть один элемент. Батюшка не благословляет зажигать большое паникадило. Поэтому в храме освещение такое вот немножечко как бы сумеречное, больше свечей, чем электричество.
Такое было в древности, да.
Да, и ощущение феерическое, такое ощущение, что ты в катакомбной церкви, что там вот бушует мир, и что-то даже уже взрывается, и, может быть, там уже какая-то перестрелка. А вот здесь собрались те немногие верные, которые видят смысл жизни совсем в другом.
Причем удивительно, что память святого мученика Ванифатия 1 января, того святого мученика, которому молятся об избавлении от недуга
пьянства
в самый пьяный день в году.
Вот. Но мы почему-то считаем, что это должен быть самый пьяный день в году. Я вот для меня он никогда не был самым пьяным. У меня просто Новый год, вот как мы сразу с рождественского поста в Новый год перешли, для меня Новый год всегда это был семейный праздник, это была возможность тихо, спокойно, без всяких там, я не знаю, разгулов каких-то особых, посидеть с родными, близкими, любимыми людьми.
Да, в этом смысле он хорош.
Рождество и рождественский пост, мне кажется, таит такую опасность для человека верующего. Он очень стал открыточным, этот пост и этот праздник. Я не знаю, может быть, это влияние католической традиции, может быть, это последствия нескольких десятилетий такой абсолютно безрелигиозной жизни в стране.
Ох, нет, посмотрите наборы замечательных дореволюционных рождественских открыток.
Возможно, но дело в том, что в каждом евангельском событии, ну, на мой взгляд, есть элемент трагизма. И без этого, без сильного этого переживания очень трудно отрешиться от привычной такой вот кутерьмы и обрамления праздника и внутренне пережить события праздника. События-то ведь, в общем-то, достаточно понятное как раз в наше время, мне кажется. Что такое Вифлеем в тот год, когда из-за переписи туда огромное количество пришлых людей? А кто такие пришлые люди? Ну, те же самые беженцы, те же мигранты. Мы же знаем, какое отношение к мигрантам и у нас, и вообще в так называемом цивилизованном мире. Ну и точно так же и Иосиф Обручник с Марией оказались в ситуации, когда кроме как в какую-то пещеру с животными больше приткнуться было некуда. Это же ведь катастрофа. Это же на самом деле такое одиночество, о котором вот митрополит Антоний Сурожский писал. Одиночество страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника и только что родившегося Христа.
Вы знаете, нам просто надо действительно вернуться к принятию в себя смысла Рождества. И тогда весь пост осветится дивным совершенно ожиданием и удивительной глубиной. Через вот эту, как вы говорите, лубочность, через шопинг, который в расхристанной европейской культуре и частично в нашей стал уже символом и синонимом Рождества. Вот пробиться к тому, что происходит. Что происходит? Да, в Вифлееме рождается царь царей. Тот, кто сотворил все, и Вифлеем, и нас, и время, и пространство, и материю. Зачем это происходит? Почему? Какова причина? Понимаете, причина, для того, чтобы его понять, надо сначала стать одиноким. Надо понять, что ты один, что ты и любовь твоя, как Соломон говорит, и радость твоя, все исчезнет и забудется. Что в этой вселенной есть несколько человек, которые тебя любят, но это пройдет, да. Вот, это кончится, и ваша любовь забудется, и тебя забудут родственники. Может быть, имя останется в помяннике там через сколько-то десятилетий.
Да так и жить не захочется,
да,
если все время
да,
об этом думать.
Да, и ты несчастен, в общем-то. И из тех заповедей Божьих, которые ты любишь и которые ты хочешь соблюдать, у тебя почти ничего не получается соблюдать. И вот ты такой, после долгих лет даже церковной жизни, ты приходишь к вот, тому, что ты сокрушен. И вопреки этому Рождество возвещает нам, что ты все равно любим. Понимаете? Вот это важно. ты любим, потому что он пришел в эти ясли, он пришел умирать на кресте только по одной причине, потому что он тебя любит лично, меня, тебя, тебя. Вот, и это уже вот этот свет, да, вот эта заря будущей Пасхи, воскресенье, она озаряет все совершенно другим смыслом. И тогда становится понятно, что тебе надо просто рождественский пост посвящать внутреннему труду подготовки к этой встрече. И здесь нам может очень сильно помочь опыт праведников дорождественских Ветхого Завета, тех, как раз к памяти которых возвращает нас Церковь в память в неделю прав Отец и Отец.
Ну и на протяжении всего поста ведь вспоминаются почти все ветхозаветные пророки.
Да. Мы перестаем читать и углубляться в Ветхий Завет, прочитав его, может быть, единожды, это неправильно. Ветхий Завет – это пример того, как человек строит свой путь пред очами Божьими. Да, вот жизнь Авраама. Почему вдруг кончается описание мировых событий и начинается описание жизни одного человека? Потому что это пишется для нас в книге «Бытие». Как Авраам шел к Богу. Это уникальный путь, но он имеет отражение в жизни каждого человека. Заново прочитать пророчество, заново прочитать жизнеописание этих людей. И тогда мы подойдем к встрече Рождества совершенно по-другому. Я бы вот мог один совет дать. Есть авторы современные нам, которые помогают очень глубоко всмотреться и вчитаться в тексты Ветхого Завета. Это отец Олег Стеняев и покойный Евгений Авдеенко. Вот, для того, чтобы раскрылось Священное Писание Ветхого Завета, и, по крайней мере, мы, не во всем соглашаясь с последним, может быть, могли бы понять, как глубоко туда можно смотреть, я бы посоветовал два его аудиокурса. Это «Жизнь Авраама» и «Толкование на книгу Бытие».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Я бы только чуть-чуть вернулся к вот этому утверждению про расхристанные гуляния. Я несколько лет назад был в небольшом католическом городе в Европе, маленький совсем городок, и время Адвента, то есть вот эти подготовительные дни перед Рождеством. И не было никаких, ну, и на самом деле, ладно, это был маленький город в Хорватии, и в те же дни я был в Загребе, я помню, и вот это все подготовительные периоды, не было никакого там разгульного шопинга, не было никакого вот этого, ну, вот то, о чем мы говорили. Это было такое тихое, спокойное, рождественские ярмарки, снег, все красиво, но вот не было никакого вообще разгула.
Ну, чем меньше город, тем меньше разгула.
Ну, да. Загреб, я бы не сказал, да, что маленький город, столица государства с огромными торговыми центрами.
Хорошо, что я ошибаюсь. Но да, я там не был просто.
Ну, на самом деле, Загреб, конечно, это патриархальная такая провинциальная Европа. Это не Вена, это не Милан, это не Рим.
То, что происходит на улицах Москвы ночью, это печально. Потому что пришел Христос, а нужно огромному количеству крещенных людей нужно что-то совершенно другое. Это просто повод еще повеселиться. Вот, например, у нас несколько лет назад, по-моему, 2 года назад, мы встречали Пасху, и в ресторане через перекресток включили громко музыку. Мы открывали окна, было достаточно тепло, чтобы проветривать, потому что много народу и душно. И вот эта музыка нам мешала, они отказывались ее выключать. И вот этот величайший день в течение года, которого мы ждем, к которому приходим, и люди, которым это совершенно не нужно, большинство из которых крещенные, то есть на них стоит печать Духа Святаго, они возрождены, и им дана власть брать Царствие Небесное, как мы читаем в чине крещения, вот они даже не думают об этом. Вот это, конечно, вот этот контраст, он тяжел, но он не главный. Понимаете, все-таки схождение в пещеру Рождества – это схождение, которое там внутри, в клете твоего сердца. Ты должен добиться тишины. для этого нужен рождественский пост, потому что эта радость, она вот из этой тишины, из этого созерцания рождается. Вот эта встреча со Христом, как у пастухов, которые оказались достойны этого, да, простецы, которые просто выполняли свою работу.
Но ведь о чем мы думаем, когда подходим к Великому посту? О покаянии и молитве. Об этом, собственно говоря, нас подвигают думать все чтения, все проповеди, все, что мы читаем в подготовительных беседах. И это для нас такой вот очень нужный стимулирующий фактор. Когда мы подходим к рождественскому посту, ничего подобного мы не встречаем, кроме разве что у таких авторов, как митрополит Антоний Сурожский, которого я бесконечно перечитываю и все время стараюсь напомнить радиослушателям, что это удивительный автор, потому что он, кроме всего прочего, еще очень современный автор, очень близкий нам по ощущению того, что происходит вокруг. Так вот, он пишет, что мы почти не способны распахнуть благодати свое сердце. Решимость воли изменяет нам. У нас не хватает смелости идти тем путем, который мы сами избрали. Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас и поставит лицом к лицу перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас. И дальше он пишет: «Пост не означает, что нужно еще настойчивее, чем обычно попрошайничать у Бога. Пост – это время, когда мы должны встать перед лицом суда Божия, вслушаться в голос своей совести, как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у церкви молитве, покаянию и послушанию Божьим заповедям». Вот об этом мы меньше всего думаем, когда даже внутри собственного сознания произносится слово «Рождество». Рождество – это праздник, это вот елка, подарки, и весь тот антураж, который заслоняет вот эту суть.
Ну, да, если мы люди церкви, то этот антураж не сильно от нас, конечно, должен заслонять рождающего Спасителя. Проблема в том, что суета внутри. Поэтому 40 дней поста. Потому что Царство Божие силу уберется, и употребляющие усилия восхищает, да, или входит в него. То есть для того, чтобы улеглось вот это все шумное, маятное, заслоняющее от нас Христа, нам нужно потрудиться в посте. И что об этом говорить, если любой взрослый христианин уже давно это знает? Мне кажется, что сейчас проблема очень многих давно воцерковленных людей, у нас постепенно в церквях становится большинство, противовес 90-м, когда подавляющее большинство было неофитами. Это как раз некоторое охлаждение и отвержение постной культуры как части жизни. Что вот мы постились, мы потрудились, на самом деле без этого можно, а вот есть много добрых людей, которые вообще никогда не постятся, и зачем уповать на свои какие-то добродетели. Вот, мне кажется, этот крен, он тоже опасен очень. Потому что нет никакого христианства, не аскетичного христианства, аскетично в принципе, потому что надо преодолеть диктатуру плоти над духом. Надо, чтобы жизнь духа стала главной, да, как апостол Павел говорит, плоть хочет одного, дух хочет другого, они друг с другом воюют. И время поста – это когда я ослабляю противника духа для того, чтобы жизнь духа, то есть присутствие Божие, стало главным. Вот поэтому, конечно, нужна аскетика, нужно воздержание, нужна усиленная молитва. И вообще пора нам всем давно уже полюбить молитву и в усиленной молитве, умноженной молитве находить сладость, радость и утешение, понимаете? А то мы воспринимаем это как какую-то надбавку труду, которую мы берем на себя за послушание, и почему-то мы это тянем. Ну как это так? Да, это же радость. Я вам расскажу удивительные слова одного уже покойного давно священника, который служил в Елоховском соборе. Да, такой был там отец Геннадий, замечательный совершенно, который рассказывал о своем детстве.
Помню его.
Да, он рассказывал о своем детстве. Его воспитывала, как я помню, старшая сестра, по-моему. Вот. Многодетная семья, где оставшимися сиротами, если не ошибаюсь. Я сейчас плохо помню такой рассказ через третьи руки. И наказание было такое. Его ставили в угол на молитву. если он что-то бедокурил там. И вот он говорит, а я удивлялся ребенком, это что же за наказание такое? Это же радость лишнего помолиться, понимаете? А мы вот это утеряли. А вот пришел пост, когда вся церковь, а это тоже важно, что мы все, мы община одна, хоть в разных епархиях, и храмах, и церквах, да, мы все усиливаем молитвенную аскетическую жизнь, потому что мы готовимся к встрече Христа. Как только мы усилим эту жизнь, как только мы сконцентрируемся на молитвенном труде, на чтении Священного Писания Ветхого Завета, на изучении его, на возвращении к этим смыслам, мы буквально там полторы-две недели, и молитва расцветает в человеке. Понимаете, Господь же откликается. Господь, дающий молитву молящемуся, сказано в Священном Писании. В виде молитвы труд человека почти всегда, если только человек не делает это по гордости, Господь выходит на этот разговор. И начинается радость. Вот он, Рождественский пост. Там пусть стреляют хлопушки, пусть там веселятся. Хорошие люди, благослови их Бог, мы их не осуждаем. Но у нас есть что-то, мы готовимся. У нас есть вот приближающийся этот тихий, ненавязчивый свет, невидный миру в этой какой-то богом забытой провинции, как кажется современникам, да, где вообще ничего нормального быть не может. А на самом деле происходит самое главное.
Но ведь вот вы говорите о том, что ощущение большинства православных верующих, живущих церковной жизнью, сейчас такое устоявшееся, традиционной, ну, если можно такое слово употребить, рутины, что ли. Но ведь вспомним слова Иоанна Предтечи. Они же были обращены к иудеям, которые вообще, в принципе, все считали себя народом Божьим. И уж вот уж, казалось бы, настолько традиционные, настолько верующие по традиции. Он же говорил о чем? О том, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Но ведь вот абсолютно то же самое можно сказать нам самим, да? То есть без этого ощущения необходимости покаяния, которое у нас просыпается только Великим постом, вот обостренно, как почувствовать, что приблизилось Царство Небесное, что вот наступит Рождество, и это Царство Небесное придет к нам во плоти?
Я вам хочу сказать, что мы, конечно, все плохие христиане, на самом деле, начиная с меня. Вот. Дело в том, что когда начинаешь читать труды святых аскетов, святых отцов, например, вопрос-ответ в Арсенуфе Иоанна или вот этого круга, то ты понимаешь, что для них было совершенно естественно чувствовать присутствие Духа Святаго или то, что он покинул человека. То есть они об этом говорят так, как мы бы говорили о том, что, ну, вы же видите, солнце взошло, или вот уже вечер, или вот пошел снег. То есть жизнь человека, когда она аскетична не только Великим постом и молитвенно, а когда она аскетична и молитвенно всегда, а так и должен жить христианин, вот, то эта жизнь просто сильнее напрягается во время поста для того, чтобы получить больше даров. Вот как бы так, понимаете? И хороший вопрос вы задали, спасибо. Я хотел бы сказать, какой ответ я для себя нашел. Действительно, я много лет, как думаю, и существенная часть наших слушателей, чувствовал великую благодать и такой оттепель в душе во время Великого Поста, и потом после Пасхи постепенно его потерю. Однажды, когда я читал книгу «Правил», там в очередной раз я ее периодически читаю, потому что всем советую, потому что это книга, в которой ты понимаешь, как церковь относится сама к себе, где она видит свои границы и законы своего существования. Вот что для нас очень важно на самом деле. Так вот, я увидел, что у церкви одинаковое отношение к Великому посту, к средам и пятницам. Не в смысле строгости, а в смысле, видимо, внутреннего напряжения и внутреннего самоощущения мы должны сделать среды и пятницы окошками Великий пост. Вот давайте себе вспомним, какое у нас настроение, допустим, во вторник на первой седмице, да? Все замолчало, мы зашторили все окна, через которые что-то видно, мы погрузились внутрь, и мы ищем Христа. Да? Вот это же можно делать в среду, потому что мы предали Христа. Как его предали тогда, мы его предаем. Это можно сделать в пятницу, потому что он распинается из-за наших грехи. И вот если мы будем держать этот ритм, совершенно не случайно выбранный церковью, не только как ограничение в пище и просто перемена меню, что почти всегда и почти у всех, а будем держать его как внутреннее напряжение, то тогда в нас обретение Бога, обретение плодов покаяния, оно будет происходить молниеносно, понимаете? То есть вы встали на молитву, если вы все время поддерживаете все молитвы на огонь, вам не нужно полчаса собирать себя. Или там в течение всего правила так и не собрать, да? А у вас просто вспыхивает, у вас угли-то у вас разжжены, у вас сразу вспыхивает огонь.
А понимаете? Вы себе это ощущаете?
Когда я, иногда мне удается возвращаться к молитве в течение дня, не только в утренних, вечерних молитвах, а еще и днем, то да, я думаю, что все в себе это ощущают. Знаете, как вот, если вы, у нас был такой эпизод, когда шел проливной дождь в нашем байдарочном походе приходском, вот, и ребята, часть ребят захотели отдельно посидеть, юноши и девушки, попеть песни. Вот костер они никак не могли развести. Тогда один из них взял просто лопатой угли из общего костра, где готовилась пища, перенес, накидал туда мокрых поленьев, и они загорелись. Понимаете, вот задача христианина – это чтобы угли всегда были. Для этого надо молиться не только утром и вечером, но еще и седмирицу днем хвалихтя. Да, это известно. Это все, то есть нужны островки молитвенные. И вот это ощущение, вон, взрослый христианин, он должен себе беречь. Взрослый христианин – это человек, который любит и жаждет причастия. Это первое. Который хранит в себе сокрушение сердечное всегда, это второе. Который любит молитву и бережет ее себе, и который видит, как грех разрушает его душу. Вот эти характеристики, а давайте попробуем как раз вот этим постом себе их собрать. Ведь это же прекрасное задание.
У нас перерыв, буквально минута. Напомню, что в этой студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, и мы, ваши ведущие, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».